В одной рукописи он говорит о некой тайне, которую надлежит хранить, пока не созреют времена, и добавляет: «Не пометайте бисер ваших пред свиньями». А знаете, где еще появляется это евангельское выражение? На фронтисписе химической свадьбы. Вдобавок святой отец Морен Мерсен, обличая розенкрейцерца Флуда, говорит, что тот из такого же теста такой же великий безбожник, Атеус Магнус, как и Пастель. С другой стороны, почти что достоверно известно, что Дии и Пастель встречались в 1550 году. Но тогда они еще не знали, да и откуда бы им узнать, что именно они и станут теми двумя великими магистрами, который план обяжет встретиться в 1584-м. Вдобавок ко всему, Пастель заявлял: «Вы только послушайте, что как прямой потомок старшего отпрыска патриарха Ноя, при том, что Ной — родоначальник кельтского племени и, следовательно, цивилизации друидов, король Франции имеет непосредственное право на титул царя Вселенной». Именно так, царя Вселенной, того самого, который в Агарте. Но употребляет он этот термин тремя столетиями раньше. Бог с ним, с Пастелем и с его странной биографией, потому что в определенный момент он втюрился в старушку по имени Иоанна, назвал ее Божественной Софией, видимо, подвинулся рассудком. Учтем при этом, что у него имелись довольно солидные недоброжелатели, которые аттестовали его псом, колоедом, мерзостным отродьем, клакой ересей и вместилищем легиона демонов. Несмотря на это, и даже несмотря на старушку-любовницу, инквизиция не считала его еретиком. Он проходил у инквизиторов по статье «Аменс», что переводится как «блаженненький». Делаем вывод, что этого человека не трогают, потому что за его спиной тень какой-то могущественной группировки. В скобках для Диатавелли добавляю, что Пастель любил путешествовать по Востоку и являлся современником Исаака Лурии. А дальше Диатолеви пусть делает выводы, какие хочет. Да, так вот, в 1564 году, когда Дии сочинил свою иероглифическую монаду, Пастель отрекается от еретических блудней и удаляется искупать вину. Угадайте, куда? В монастырь Сен-Мартен-де-Шан. Как легко понять, он хочет провести 20 лет в ожидании 1584-го. «Это уж точно!» — кивнул дядя Леви. «Я летел дальше. Да вы понимаете, что у нас вся картина на ладони. Пастель — гроссмейстер французского ядра. Он дожидается встречи с ядром английским, но умирает в 1581 году за 3 года до условленной встречи. Выводы. Во-первых, ляпсус с 1584 годом происходит в частности потому, что нет надежного человека такого, как Пастель, способного вовремя предусмотреть и откорректировать нелепицу с календарями. Второе. Сен-Мартен — это место, где тамплиеры испокон веков чувствовали себя как дома и где поселился их уполномоченный представитель, ожидая выхода на связь. Сен-Мартен-де-Шан — это и есть укрытие, рфюж. Ну, просто одно к одному. Вот именно. В год несостоявшегося свидания Бэкону всего только 20 лет. Дожив до 1621 года, он принимает титул виконта Сент-Альбанского. Спрашивается, почему его вдруг так потянуло к имению предков и ко всему с этим связанному? Мы не знаем. Однако в этом же году кто-то выдвигает против него облыжное обвинение в коррупции, и Бэкон попадает в тюрьму. Очевидно, Бэкон раскопал нечто, что могло внушать страх. Внушать кому? Не будем забывать, что к этому времени Бэкон уже твердо уверен, что Сен-Мартен — ключевая точка, и собирается разместить именно там свой дом Соломона, лабораторию, в которой можно работать, проводить эксперименты с тем, чтобы раскрыть секрет плана. «Но, — спросил дядя Леви, — через кого осуществлялся контакт между наследниками Бэкона и деятелями Великой Французской революции?»
«Сейчас, сказали бы, через масонов, — пробормотал Бельба.
Феноменально! Ведь именно об этом говорил нам и Алье, когда возил нас в замок.
Ох, придется нам заняться масонами. Что представляют из себя ложи в то время?»